Возможно, они были счастливы. По-видимому, персы нравились им больше других правителей. Евреи никогда против них не восставали. Более того, еврейские добровольцы помогали персам подавить восстание египтян. Евреи были вольны отправлять свои религиозные обряды как в Иудее, так и во всей Персидской империи. Вскоре еврейские поселения возникли во многих местах. Процесс формирования диаспоры нашел отражение в книге Табита, составленной в Медеве около V века до нашей эры. Другим характерным примером является собрание 650 клинописных документов, составленных между 455 и 403 годами до нашей эры в городе Ниппуре, возле которого жил Иезекииль. 8% имен, фигурирующих в этих текстах, еврейские. Сохранились архивы двух еврейских семей из поселения на Слоновом острове, которые проливают свет на обстоятельства светской и религиозной жизни там. Судя по этим документальным свидетельствам, большинство евреев в диаспоре жили неплохо и были верны своей религии. Эта религия, иудаизм, стала ортодоксальной. Эти два затерянных столетия были хотя и тихими, но отнюдь немалопродуктивными. Именно тогда появился Ветхий Завет, примерно в том виде, каким мы его знаем. Это стало необходимым в силу самой природы новой иудейской версии веры израильтян, которую Неемия и Эздра установили в восстановленном Иерусалиме. В главе 8 книги Неемии описано, как весь народ собрался пред водяными воротами, чтобы послушать чтение книги закона Моисеева. Читал книжник Эздра, стоя на деревянном возвышении, которое для сего сделали. В результате чтения, которое всех глубоко взволновало, был торжественно заключен Новый Завет, и соответствующие обязательства взяли и подписали все мужчины и женщины, их сыновья и дочери, что считали себя истинно верующими, все, которые могли понимать. Если охарактеризовать его кратко, то Новый Завет, провозгласивший иудаизм официально и формально, был основан не на откровении проповеди, но на письменном тексте, точнее говоря, на официальном, авторизованном, точном и выверенном тексте. Это, в свою очередь, означало сортировку, отбор и редактирование обширной литературы по вопросам истории, политики и религии, которую к этому времени наполнили евреи. Они владели грамотой на весьма раннем этапе своей истории. В книге «Судей» рассказывается, как Гедеон, будучи в Сакхере, захватил местного юношу и стал расспрашивать его об этом месте, после чего юноша написал ему список местных князей и старейшин в числе 77 человек. Представляется вероятным, что большинство крестьян умели в той или иной степени читать. В городах же уровень грамотности был просто высоким, и многие из горожан выступали в роли писателей, фиксируя истории, которые они слышали, либо рассказы о собственных приключениях, причем записи эти могли носить как духовный, так и светский характер. Записывали проповеди сотен пророков. Число историй и хроник было невероятно велико. Израильтяне не были великими ремесленниками, художниками или архитекторами, но писательство было их национальной привычкой, чтобы не сказать одержимостью. Можно считать, что хотя бы с точки зрения количественной они породили величайшую литературу древности, лишь малой частью которой является Ветхий Завет. Евреи ставили во главу угла дидактические задачи литературы и ее общественный характер. Для них она не являлась актом потворства своим личным желаниям. Основная часть книг, составляющих Библию, приписывается конкретным авторам. Однако у евреев было принято общественное одобрение и утверждение священных книг. По сути, основа их литературы всегда носила общественный характер, а потому и находилась под общественным контролем. В своей апологии еврейской веры «Контра Апионем» Иосиф так формулирует этот подход. «Мы считаем, что не каждому можно быть летописцем. Это привилегия пророков, которые получают знания о самой далекой и древней истории благодаря божественному вдохновению, снизошедшему на них, а также посвящают себя добросовестному описанию событий своего времени по мере того, как они происходят. Поэтому мы не располагаем неисчислимым количеством взаимно противоречивых книг. Наши книги, по справедливости общепринятые, числом 22 содержат летопись всех времен. Говоря «по справедливости общепринятые», Иосиф имеет в виду канонические. Само слово «канон» чрезвычайно древнее. У шумеров оно означало «тройник» и в дальнейшем приобрело смысл прямой, вертикальный. Греки стали придавать ему значение «правило, граница, стандарт». Евреи первыми применили его к религиозным текстам. Для них оно значило «данное свыше и неоспоримо верное», пророческий текст, ниспосланный Богом. Поэтому каждая книга, претендовавшая на канонизацию, должна была иметь своим автором признанного пророка. Канон берет свое начало с написания пяти книг Моисея, Пятикнижия, которые в дальнейшем получили у евреев название Торы. В своем наиболее примитивном виде Пятикнижие восходит, возможно, к временам Самуила. В нынешней своей форме оно представляет собой компиляцию из пяти, а возможно и более, элементов. Южного источника, где Бог именуется Яхве, происходит от первоначальных текстов Моисея. Северного источника, также глубокой древности, где Бог именуется Элоим. Второзаконие, или его частей, одна из потерянных книг, которого была найдена в храме во время реформ Иисуса, а также двух отдельных дополнительных законов, которые известны ученым под названием «Закон священников» и «Закон святости». Причем оба восходят к тому времени, когда религиозные обряды стали более формализованы, а каста священнослужителей – строго дисциплинированной. Таким образом, Пятикнижие не является чем-то абсолютно однородным. Однако оно и не является в противоположность тому, что утверждали некоторые представители немецкого критического направления, произвольной фальсификации священников эпохи после Исхода, которые пытались навязать людям в узкоэгоистичных целях свои собственные религиозные верования, приписывая их Моисею и его времени. Мы не должны допустить того, чтобы наше мнение относительно этих текстов искажалось под воздействием академических предрассудков, которые были возвращены гегельянской идеологией, антиклерикализмом, антисемитизмом и интеллектуальной модой XIX века. Эти тексты содержат внутренние свидетельства того, что те, кто объединял эти тексты, и кто переписывал их после того, как канон сложился, после возвращения из изгнания, были абсолютно убеждены в божественном одухотворении древних текстов, а потому записывали их почтительнейшим и аккуратнейшим образом, в том числе такие части этих текстов, которые они откровенно не понимали. Кстати, Пятикнижие дважды серьезнейшим образом заклинает именем Бога против каких-либо искажений текста. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Есть все основания считать, что переписчики или книжники на иврите «сафер» были профессионалами высокой пробы и относились к своим обязанностям в высшей степени серьезно. Само это слово впервые появляется в древней песне Деворы, и вскоре мы уже слышим о наследственных корпорациях переписчиков, которых первая книга летописи называет «семьями книжников». Их почетным долгом было сохранение канона во всей его святой целостности. Они начинали с текстов Моисея, которые для удобства были переписаны на 5 отдельных свитках. Отсюда и название – Пятикнижие. К ним в дальнейшем присоединилась вторая часть Библии – пророки, Невиим на иврите. Она, в свою очередь, состоит из ранних пророков и поздних пророков. Первый из этих разделов состоит в основном из повествований и исторических описаний. Сюда относятся книга Иисуса Навина, книга Судей и книги Царств. У евреев две из них называются книгами Самуила. Второй состоит из описаний, собственно, ораторов-пророков, и сам подразделяется на 2 подраздела. Первый – главные пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль, причем эпитет означает не важность, а объем текста. И второй – мелкие – Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария и Малахия. И имеется еще третья часть – Кетувим, или Писание, известное тоже под названием «Жития святых». В ее состав входят псалмы, притчи, книга Иова, песнь песней, книга Руфь, плач Иеремии, книга Экклезиаста, Эсфири, Даниила, Эздры, Неемии и 2 книги летописей. Это разделение на 3 части является не просто умозрительной классификацией, оно отражает историческое развитие. По мере того, как публичное чтение стало превращаться у евреев в неотъемлемую часть религиозной службы, количество текстов стало увеличиваться, а книжники добросовестно их копировали. Пятикнижие, или Тора, было канонизировано уже в 622 году до нашей эры. Постепенно к нему добавлялись другие книги, и весь процесс завершился около 300 года до нашей эры. За исключением Торы, мы не знаем точных критериев формирования канона. Похоже, что определенную роль сыграл при этом общественный вкус, а также суждение священников и богословов. 5 свитков, известных под названием «псалмов» или «песней», зачитывались публично на главных праздниках. Песни Соломона на Пасху, книга Руфи на Пятидесятницу, Экклезиаст на праздник Кущей, Эсфирь на Пурим, а плач в день разрушения Иерусалима. Они постепенно стали популярными и потому были включены в канон. Что касается песни песней, то кроме того, что она связана с великим царем Соломоном, она еще явно является некой антологией любовной лирики и, строго говоря, не содержит внутренних мотивов для включения. Предание гласит, что на собрании Совета Джампы в раннехристианскую эпоху, когда канон сложился окончательно, раввин Акива сказал: «Нет в мире ничего, что сравнилось бы с днем, когда песня песней была дарована Израилю. Все писания святы, но песня песней святейшая». Но затем добавил в качестве предупреждения: тому, кто осмелится петь эту песнь для развлечения, как будто это просто песенка, не будет места в другой жизни. Включение в канон было единственным способом гарантировать сохранение литературного произведения, поскольку в древности, если манускрипт не переписывался периодически, у него были все шансы исчезнуть примерно в течение жизни одного поколения. Таким образом, семьи книжников обеспечивали сохранность библейских текстов в течение тысячи или более лет, после чего на смену им пришли семьи мазоретов или ученых-книжников, специальностью которых было не только переписывание, но и точное написание и толкование библейских текстов. Именно им принадлежит официальный еврейский канонический вариант, известный как мазоретский. Существует, однако, не один канон и не один древний текст. Самаритянам, которые были отрезаны от Иудеи в середине первого тысячелетия до нашей эры, удалось сохранить только 5 книг Моисея. Им не позволили принять участие в канонизации позднейших писаний, которые они, соответственно, и не стали признавать. Существует еще и так называемый «Септуагинт» — греческий вариант Ветхого Завета, который был составлен членами еврейской диаспоры в Александрии в эллинский период. Они включили туда все книги еврейской Библии, сгруппировав их по-другому, а также книги апокрифа и псевдоэпиграфы, такие как первая книга Эздры, так называемая «Мудрость Соломона», «Мудрость Бен Сиры» или «Эккелему Настику», «Юдиф», «Табита», «Баруха» и книги Маккавея, причем все они были отвергнуты евреями Иерусалима как нечистые и опасные. В дополнение к перечисленному, сегодня в нашем распоряжении имеются свитки, сохраненные и скопированные кумранской сектой и найденные в пещерах вблизи Мертвого моря. В целом, свитки Мертвого моря свидетельствуют, что в течение столетий Библия копировалась довольно точно, хотя при этом случались и ошибки, и вариации. Так, самаритяне объявили, что их текст восходит к Абишуа, праправнуку Аарона. Текст действительно очень древний и в основном содержит очень мало искажений, хотя местами отражает предания самаритян, а не евреев. Общее количество его разночтений с мазоретским текстом Пятикнижия достигает 6000, причем из них около 1900 совпадают с вариантом Септуагинта. Существуют и вариации в мазоретских текстах. Среди наиболее ранних уцелевших текстов «Кодекс пророков», переплетенная книга, которая хранится в Караитской синагоге в Каире и была переписана в 895 году нашей эры Бен Ашером, главой одной из наиболее известных мазоретских семей. Полный текст Ашера, над которым семья трудилась в течение 5 поколений, был переписан около 1010 года мазоретянином по имени Самуил Бен Иаков, хранится в Ленинграде. Другой знаменитый мазоретский текст семьи Бен Нафтали существует в виде копии 1105 года, известен под названием «Кодекс Рейхлина» и хранится в Карлсруэ. Самым древним из уцелевших христианских вариантов является «Кодекс Ватиканус» и «Кодекс Александриус», V век. Существует также сирийский манускрипт, датируемый 464 годом. Однако древнейшими рукописями Библии являются на сегодня свитки Мертвого моря, найденные в 1947-48 годах В их состав входят фрагменты на иврите всех 24 книг канона, за исключением книги Эсфири и весь текст Исаии, плюс несколько фрагментов Септуагинта. Вполне возможно, что будут найдены и более ранние тексты, как в Иудейской пустыне, так и в Египте, и очевидно, что поиск идеальных текстов будет продолжаться до конца времен. С точки зрения внимания, которое уделяется Библии в поисках истинного текста, в толковании, интерпретации и комментариях, она намного превосходит все известные литературные произведения. И нельзя сказать, чтобы это внимание было незаслуженным, поскольку Библия, несомненно, является самой влиятельной книгой. Евреи отличались от всех древних авторов двумя уникальными особенностями. Они первыми создали логически построенную реальную историю с толкованиями. Утверждали, что они научились этому у гиттитов, другого народа, зацикленного на истории. Однако очевидно, что прошлое интересовало их с незапамятных времен. Они знали, что являются особым народом, который не просто явился неведомо откуда, а был специально рожден с определенной целью в результате целой серии божественных актов. Они считали своим коллективным долгом выявлять, описывать, комментировать и отражать эти акты. Ни один народ не проявлял, особенно в те далекие времена, такого сильного побуждения исследовать свое происхождение. Библия дает много примеров своеобразной тяги к историческим исследованиям. Откуда, например, взялась груда камней у ворот города Гай? А что означают 12 камней в Галгале? Эта страсть к этнологии, поиск объяснений, перешли в более общую привычку видеть настоящее и будущее через призму прошлого. Евреи хотели узнать о себе и своей судьбе. Они хотели узнать о Боге и его намерениях и желаниях. Поскольку Бог, согласно их теологии, был единственной причиной всех событий, как говорил Амос, могут ли силы зла разрушить город, если Яхве этого не захочет? И поэтому творцом истории, и поскольку они были избраны актерами в этой грандиозной драме, то ключом к пониманию и Бога, и человека стали регистрация и изучение исторических событий. В итоге евреи оказались прежде всего историками, а Библия от начала и до конца – книгой в основном исторической. Евреи развили у себя способность создать сжатое драматичное историческое повествование за 1500 лет до греков. И поскольку они постоянно наращивали свои летописи, у них развилось глубокое чувство исторической перспективы, подобного которому грекам достичь не удалось. И в изображении характеров библейским историкам удалось добиться такого понимания и такой достоверности, какие были недосягаемы даже для лучших греческих и римских историков. У Фукидида нет ничего, что могло бы стать вровень с мастерским портретом царя Давида, автор которого явно был свидетелем происходившего при царском дворе. Библия буквально изобилуют четко прорисованными образами. Зачастую для яркого портрета даже второстепенного персонажа хватает одной фразы. Но описание характеров и ролей актеров никогда не задерживает неуклонного развития великой человеческо-божественной драмы. Евреи, как и все хорошие историки, умело сохраняют баланс между биографическим и повествовательным аспектами. Большинство книг Библии имеют историческую основу, которая связана с более широкой панорамой, заслуживающей названия «История Бога в его отношениях с человеком». Но даже в тех разделах, при написании которых у авторов не имелось явных историографических намерений, даже в поэтических, таких как псалмы, постоянно просматриваются исторические аллюзии. Так что где-то на заднем плане всегда слышится поступь судьбы, неотвратимо двигающейся от сотворения к концу времен. Древняя еврейская история носит в высшей степени божественный и гуманистический характер. Творит историю Бог, действуя либо непосредственно, либо через человека. Евреев не особенно интересовали безликие силы, они в них попросту не верили. Физикой творения они интересовались, пожалуй, меньше, чем любой другой культурный народ древности. Они игнорировали природу и ее проявления, за исключением случаев, когда они отражали драму богочеловеческих отношений. Столь же решительно они игнорировали и влияние на историю мощных географических и экономических факторов. В Библии присутствует много описаний природы, зачастую удивительной красоты. Однако это всего лишь декорация исторической пьесы, фон, на котором действуют персонажи. Библия полна трепетной страсти, поскольку полностью посвящена живым существам. Поскольку Бога, хотя Он и живой, нельзя ни описать, ни даже представить, все внимание посвящено мужчине и женщине. Отсюда вторая уникальная особенность древнееврейской литературы. Словесное изображение человеческой личности во всей ее глубине и сложности. Евреи оказались первым народом, который сумел найти слова, чтобы выразить глубочайшие человеческие эмоции. Особенно чувства, вызванные телесными или душевными страданиями, тревогу, отчаяние, одиночество, средства, которые противоставляют этим бедам человеческая изобретательность, надежду, решимость, веру в помощь свыше, сознание невиновности или правоты, раскаяние, грусть и смирение. К этой категории относятся прежде всего 44 из 150 коротких поэм, которые входят в состав канонической книги псалмов. Некоторые из них просто шедевры, которые находят свой отклик в сердцах людей во всей эпохе и по всей земле. Псалом 22, взывающий о помощи. Псалом 23 с его простой доверчивостью. 39-й – миниатюра о скромной гордости, 51-й – взывающий о жалости, 91-й – великая поэма об уверенности в себе и покое, 90-й, 103-й и 104-й – прославляющие мощь и величие Создателя и связь между Богом и человеком, 130-й, 137-й и 139-й – скрывающие глубину человеческого горя и несущие надежду. Эти страстные поэмы — лишь одно из выражений проникновения евреев в человеческую душу. Кроме того, оно отразилось и в народной, если так можно выразиться, философии, которая пробилась в канон. Здесь евреи оказались не столь уникальны, поскольку пословицы и другие образчики народной мудрости — записывались на Древнем Ближнем Востоке, особенно в Месопотамии и Египте. Еще с третьего тысячелетия до нашей эры, причем часть их обрела международный статус. Нет сомнения, что евреи были знакомы с классическим египетским произведением «Мудрость Аминопа», поскольку часть его прямо заимствована в книге притчей. Однако мудрые изречения, рожденные евреями, превосходят по своему уровню своих предшественников. Они точнее отражают человеческую натуру и этически более последовательны. «Экклезиаст» — блестящая работа Кахелета, созывателя, не имеет равных в древнем мире. Его холодный скептический тон, граничащий временами с цинизмом, резко контрастирует со страстной частностью псалмов и демонстрирует широту диапазона еврейской литературы, состязаться с которой под силу лишь грекам. Однако даже грекам не удалось создать документа столь загадочного и душераздирающего, что даже непонятно, к какой категории отнести его. Я имею в виду книгу Иова. Это великое произведение, посвященное теодицее и проблеме зла, вдохновляло и ставило в тупик богословов и простых людей на протяжении 2 с лишним тысячелетий. Карлейль называл ее едва ли не величайшим из того, что написано пером. Из всех книг Библии это повлияло на литераторов более всего. Однако никто не знает, что она представляет собой, откуда происходит и когда была написана. В ней имеется свыше сотни слов, которые не встречаются более нигде, и она представляла несомненную трудность для древних переводчиков и книжников. Некоторые ученые считают, что она происходит из Эдома, однако нам слишком мало известно об эдомском языке. Другие считают ее родиной Харан, близ Дамаска. Некоторые параллели просматриваются в вавилонской литературе. В IV веке нашей эры христианский теолог Теодор Мапсуэцкий утверждал, что она происходит от греческой драмы. Ее пытались также представить переводом с арабского. Весь этот букет первоисточников и предположительных влияний свидетельствует, как это ни парадоксально, об универсальности книги. Потому что Иов в конце концов формулирует тот основополагающий вопрос, что мучил всех, и в первую очередь тех, чья вера особенно сильна. Почему Бог совершает с нами столь ужасные вещи? Книга Иова — произведение античное и современное. Особенно для такого избранного и гонимого народа, как евреи. По сути, это произведение о Холокосте. Книга Иова — выдающееся произведение еврейской литературы. За исключением книги Исаии, ни одна часть Библии не написана таким могучим языком, который так хорошо соответствует теме — божественной справедливости. С позиции моральной теологии книга является неудачной, поскольку автор, как, впрочем, и любой другой человек, становится в тупик перед проблемой теодиции. Но и сама эта неудача позволяет шире подойти к проблеме и поставить вопросы, касающиеся Вселенной и того, как следует воспринимать ее человечеству. Книга Иова буквально насыщена естественной историей в поэтической форме. Это впечатляющий перечень явлений органического, космического и метеорологического характера. Так, в главе 28 имеется незаурядное описание горного дела в древнем мире. Этот образ используется для того, чтобы охарактеризовать почти неограниченный научно-технический потенциал человечества и противопоставить его непростительно низкому уровню человеческой морали. Тем самым автор книги Иова говорит о том, что существуют два направления в творении — физическое и моральное. Чтобы понять суть вещей, недостаточно понимания физической сущности мира. Человек должен понять моральную сущность и принять ее. А для этого он должен приобщиться к тайной мудрости, которая существенно отличается от, скажем, техники добычи полезных ископаемых. Мудрость приходит к человеку, как удалось осознать Иову, не через попытки уяснить, зачем Богу требуется причинять людям страдания, а лишь через повиновение, которое является истинным фундаментом морального порядка. И сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». К этому вопросу вновь обращается в 24 главе своей поэмы о мудрости «Экклезиаст» Бен-Сира, когда говорит, что после падения Бог составил новый план и поделился этим секретом с неким селением в Израиле. Евреям следовало обрести мудрость через повиновение Богу и научить этому же все человечество. Они должны были низвергнуть существующий физический мировой порядок и заменить его моральным. И вновь этому призыву мощно и парадоксально вторит еврейский еретик святой Павел в начале своего драматичного первого послания к Коринфянам, когда он цитирует Господа: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну», и добавляет: «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И вновь, как и сквозь туманность и запутанность Иова, мы видим указание на божественное предназначение евреев свергнуть существующий порядок вещей и общепринятое его видение. Таким образом, оказывается, что Иов находился в главном русле еврейской философии, которая теперь превратилась в мощный поток. Для превращения иудаизма в первую религию Библии потребовалось 2 столетия. До 400 года до нашей эры не было никаких намеков на канон. К 200 году до нашей эры он уже существовал. Разумеется, канон не был еще полным и окончательным, но он уже начинал схватываться, причем довольно быстро. У этого было несколько последствий. Во-первых, не поощрялись дополнения. Пророчества и пророки впали в немилость. В первой книге Маккавеев есть упоминание о дне, когда перестали появляться пророки. Тех же, кто пытался пророчествовать, объявляли лжепророками. Когда вождем стал Симон Маккавей, то было провозглашено, что он будет таковым до тех пор, пока не появится подлинный пророк. В книге Захарии имеется следующая тирада, направленная против пророков: «Если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: „Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа“». Про прорицателей говорится, что они были взращены в похоти. Еврейский философ Бен-Сира, писавший вскоре после 200 года до нашей эры, похвалялся: «Я отолью заново доктрину прорицания и передам ее грядущим поколениям». Однако евреи не включили его в канон. Не попал туда и Даниил, писавший немного позднее, около 168-165 годов до нашей эры. Канонизация отбила также охоту к писанию истории. Правда, она не убила полностью этой еврейской страсти. Впереди были еще крупные взлеты, например, книги Маккавеев, работа Иосифа. Но напор спадал, и когда в начале христианской эры канон был окончательно освящен, еврейская история, одна из самых славных страниц древности, остановилась на 1500-летия. Однако, если одним из результатов канонизации было сдерживание развития еврейской религиозной литературы, то другим явилось широчайшее распространение знания канонизированных текстов среди еврейского населения и существенное их воздействие на умы. Книги, которые были канонизированы, старательно копировались и распространялись. Теперь стали систематически изучаться. Евреи стали превращаться в ученый народ, как того и требовало их божественное предназначение – быть пастырями народов. Возник институт, новый и совершенно революционный в истории религии. Синагога – прототип церкви, капеллы, мечети, где Библию систематически читали и изучали. Вполне возможно, что подобные места существовали даже до исхода, как результат реформ Иосии. Они наверняка множились в годы исхода, когда еврейская элита лишилась своего храма. По возвращении же, когда всякая религиозная деятельность была жестко сосредоточена в Иерусалимском храме, а провинциальные храмы и молельные места постепенно исчезли, утвердились синагоги, которые стали вкладывать в евреев ортодоксальное учение храма, вобранное канонической Библией. Это, в свою очередь, имело другое важное последствие. После того, как священная литература была поглощена каноном, а сам канон стал изучаться систематически и централизованно, иудаизм стал намного более однородным. Причем однородность эта была с явным пуританским и фундаменталистским оттенком. В истории евреев обычно побеждали ортодоксы. Таким был Моисей, сторонник жесткого соблюдения буквы закона, который распространил религию Яхве на другие племенные группы. Такими были и пуристы, победившие во время реформ Иосии. Такими были суровая Иудея, бескомпромиссный Израиль, которые пережили натиск империй. Сурово непреклонной была и Вавилонская община, которая, вернувшись из изгнания, подчинила своей воле всех евреев, изгнав одних и склонив к конформизму других. Канон и синагога стали инструментами этого сурового пуризма, которому предстояло одержать еще много побед. Этот процесс, который многократно повторялся в еврейской истории, можно расценивать двояко. Либо как жемчужину чистого иудаизма, выглядывающую из протухшей устрицы мира и всего мирского, либо как деятельность экстремистов, навязывавших остальным исключительность и фанатизм. Но как бы к ней ни относиться, эта ригористская тенденция в иудаизме порождала все большие проблемы как для самих евреев, так и для соседних с ними народов. При великодушном правлении персов, на долю которых в еврейских текстах приходятся одни похвалы, евреи воспрянули, и началось их процветание. Эздра утверждает, что из изгнания возвратились 42 360 евреев, плюс 7 337 рабов и рабынь, а также певцов и певиц 200. В целом население возрожденной Иудеи не могло превышать 70 тысяч человек. Однако уже к третьему веку до нашей эры население одного Иерусалима достигло 120 тысяч. Будучи весьма религиозными и законопослушными, евреи трудились дисциплинированно и старательно. Они рассеялись на территориях, граничащих с Иудеей, а именно в Галилее, Трансиордании и на побережье. Диаспора неуклонно расширялась. Евреи стали обращать других в свою веру. Тем не менее, в эпоху империй они оставались маленьким народом, бескомпромиссной религиозно-культурной группой в большом и дрочливом мире. Проблемы с самоутверждением начались с 332 года до нашей эры, когда Александр Македонский раздавил Персидскую империю как тухлое яйцо. Это было, по сути, первое вторжение европейцев в Азию. В третьем тысячелетии до нашей эры и в большей части второго не существовало еще серьезного раскола между континентами. Море объединяло их, сплачивая в интернациональную культурную общность. Но затем наступила варварская анархия XII-XI веков до нашей эры и долгий темный век. Когда же мир возродился к цивилизации Железного века, стало прорисовываться разделение на восток и запад. Причем на западе возникла одна из мощнейших культурных сил, какие знал мир. Цивилизация греческого полиса, города, государства. У греков происходил постоянный прирост населения. Создав коммерческую систему мореплавания, они насаждали свои колонии по всему Средиземноморью. Во времена Александра они продвинулись в Азию и Африку, где в дальнейшем преемники выкроили из его империи себе расползающееся царство. Птолемей в Египте, Селевк в Сирии и Месопотамии, и позднее Аттал в Анатолии. С 332 до 2000 года до нашей эры евреи жили под властью Птолемеев, затем селевкидов. Новые правители внушали евреям трепет и страх. Греки обладали ужасающим и по тем временам абсолютным оружием – фалангой. Они создавали все более мощную военную технику – осадные башни, огромные военные корабли, колоссальные форты. Даниил так описывает облик греческого милитаризма в еврейском восприятии. «Зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами». Евреям было все известно о греческом милитаризме, поскольку они служили у греков наемниками, так же, как раньше служили у персов. Военное обучение начиналось у греков в гимназиуме, начальный институт, образование в полисе. Но это была не единственная его функция. Главной же его целью было распространение греческой культуры. Ту же цель преследовали и другие институты полиса. Стадион, театр, зал Одеон, лицей, площадь Агора. Греки были превосходными архитекторами, равно как и скульпторами, поэтами, музыкантами, драматургами, философами и участниками дискуссий. Они ставили чудесные представления, были прекрасными торговцами. При них экономика была на подъеме, рос жизненный уровень. Экклезиаст клеймит страсть к богатству, которая расцвела при греческом правлении, спрашивая, какое благо для владеющего им? Кто любит богатство, тому нет пользы от него. Впрочем, большинство людей считало обретение богатства большой удачей. Греческая экономика и греческая культура выглядели весьма привлекательно для менее развитых обществ Ближнего Востока. Подобно тому, как в XIX веке нестерпимо соблазнительным казался Азии и Африке западный прогресс. Итак, греческие колонисты хлынули в Западную Азию и понастроили здесь своих городов. К ним потянулись местные жители, которые хотели бы разделить с ними их богатство и образ жизни. Сирия и Палестина стали районами интенсивного заселения греками и быстрой эллинизации коренного населения. Вскоре побережье оказалось полностью эллинизированным. Греческие правители щедро давали таким городам, полисам, как Тир, Сидон, Газа, башня Стратона, Библос и Триполи, свободы и привилегии. Те же, в свою очередь, создавали во внутренних районах свои города-спутники. Одним из них был Шехем, другим — Марисса на юге. Другие же как Филадельфия, Амман и Гамаль находились за Иорданом. Вскоре кольцо таких городов, кишащих греками и полугреками, окружило еврейскую Самарию и Иудею, к которым стали относиться как к горному, сельскохозяйственному и отсталому району. В орбите греков оказался целый ряд этаких храмов-государств, пережитков древности, анахронизмов, который вот-вот должен был смыть прилив современных греческих идей и институтов. Как должны были евреи реагировать на эту культурную агрессию, объединявшую в себе новые возможности, соблазны и угрозы? На самом деле реагировали они по-разному. Если раньше, до, во время и после изгнания торжествовал суровый риторизм, который сохранял себя, проповедуя канон, то теперь ему все сильнее противостояло личное самосознание, о чем мы уже упоминали. Духовный индивидуализм вскормил несогласие, которое укрепляло сектантство, всегда ранее присутствовавшее в иудаизме, когда скрытно, а когда и активно. С одной стороны, приход греков выталкивал все большее число фундаменталистов в пустыню, где они присоединялись к абсолютистским группам, стоявшим на риховейских и назарейских позициях и считавшим, что Иерусалим уже безвозвратно совращен. Самые ранние тексты, найденные в Кумранской общине, датируются примерно 250 годом до нашей эры, когда петля греческих городов только начинала затягиваться вокруг Иудеи. Тогда и зародилась идея отступить в нецивилизованные места, зарядиться первозданным энтузиазмом Моисея и перейти в контрнаступление на города. Некоторые считали, подобно Эссену, что это может быть сделано мирно, силой слова, и они проповедовали в деревнях, расположенных на границе пустыни. В русле этой традиции действовал после Иоанн Креститель. Другие же, подобно кумранской общине, полагались на силу меча. Они готовились к войне, формируя объединение из 12 племен, и планировали, когда будет знамение об окончании эпохи дикости, перейти к вторжению в городские районы на манер Иисуса Навина или современных городских партизан. С другой стороны, существовало много евреев, в том числе вполне благочестивых, которые ненавидели изоляционизм и фанатиков, которых он вскармливал. Они, кстати, даже внесли свой вклад в канон в виде книги Ионы, которая, невзирая на нелепости и путаницу, несет в себе ясный призыв относиться к иноземцам терпимо и дружественно. В заключении книги Господь адресует Ионе риторический вопрос. Не следует ли простить Ниневию и ее многочисленных жителей, не умеющих отличить правой руки от левой, чей единственный грех – невежество? Это некоторым образом предвосхищало знаменитую просьбу Христа: «Прости им, Отец, ибо не ведают они, что творят». Одновременно это являлось призывом нести Тору к чужим, чтобы приобщить их. Такова, видимо, была точка зрения многих, если не большинства законопослушных евреев в диаспоре. Эти евреи считали нормой изучение греческого языка, что могло способствовать их бизнесу. С течением времени они перевели на греческий священное писание «Септуагинт» — «Семикнижие», которое стало главным средством приобщения грекоязычных к иудаизму. В Александрии греческая гимназия, организованная первоначально для того, чтобы уберечь греческих колонистов от вырождения и растворения в море местных языков и обычаев, была открыта для местных жителей, не греков, за исключением египтян, и евреи поспешили воспользоваться этим. Позднее еврейский мыслитель Филон считал само собой разумеющимся, что дети богатых еврейских торговцев должны посещать гимназию. Эти евреи эллинизировали свои имена или пользовались двумя их вариантами – греческим для путешествий и бизнеса, еврейским для религиозных служб и домашнего употребления. Та же тенденция прослеживается в палестинском иудаизме. Эллинизация иврито-арамейских имен евреев находила отражение во всякого рода надписях и граффити. Многие из более образованных евреев находили греческую культуру весьма привлекательной. Кохелет, автор «Экклесиаста», показывает, как он разрывается между новыми, привнесенными извне идеями и врожденным благочестием, между критическим духом и консерватизмом. Эллинизация образованных евреев была во многих отношениях сродни влиянию просвещения на гетто в XVIII столетии. Она пробуждала государство-храм от заколдованного сна. Духовно она являлась дестабилизирующей силой, причем носила светский материалистический характер. В Палестине, как и в других землях, завоеванных греками, искушению подражать новым правителям в первую очередь подвергались высшие слои общества, богатые люди, верховные священнослужители. Это, вообще говоря, является общей тенденцией во всех колониях. Приобщение к греческой культуре означало право на доступ в ряды граждан первого сорта, как позднее крещение. Известно несколько ярких примеров евреев-выдвиженцев. Подобно тому, как Иосиф служил у фараона министром, так и теперь умные предприимчивые евреи поднимались высоко в имперской бюрократической иерархии. Один из текстов II века до нашей эры, включенный в книгу Иосифа «Еврейские древности», рассказывает, как некий Иосиф, отпрыск высокопоставленной семьи Тобиас, его мать была сестрой первосвященника, отправился на торги откупщиков, которые проводили в Александрии Птолемей. Случилось, что в это время из своих городов, расположенных в Сирии и Финикии, явились всевидные люди и правители, чтобы участвовать в торгах на право сбора налогов. Царь каждый раз продавал эти права тем, кто обладал наибольшей властью в своем городе. Иосиф победил на торгах, обвинив своих соперников в сговоре, заключенном с целью сбить цену. Он пользовался своими правами по контракту в течение 22 лет и вывел евреев из бедности и ничтожества к лучшей жизни. При этом Иосиф пошел дальше, чем его тезка во времена фараонов. С него берет начало новый еврейский типаж. Он оказался первым евреем-банкиром. И в этом качестве он стоял за эллинизацию иудеи во II веке до нашей эры. Где-то посередине между изоляционистами и сторонниками эллинизации находилась довольно большая группа благочестивых евреев, которые придерживались традиций Иосии, Иезекииля и Эздры. Многие из них, в принципе, ничего не имели против греческого, так же, как и ранее персидского правления, соглашаясь с аргументами Иеремии, смысл которых сводился к тому, что чем больше язычники заняты гнусным делом управления страной, тем лучше для религии и благочестия. Они были готовы платить подати завоевателям при условии, что те позволят им мирно поклоняться своей вере. Продолжателями этой линии впоследствии явились фарисеи. До какого-то момента благочестивые евреи были готовы учиться у греков и заимствовали у них гораздо больше идей, чем были готовы признать. В законах и теологии Моисея всегда присутствовал некий рациональный элемент, который хорошо, хотя и почти бессознательно, сочетался с греческим рационализмом. Так и случилось, что фарисеи создали устный закон, рациональный по сути, чтобы приспособить архаичный закон Моисея к реальному современному миру. Важно отметить, что их противники, саддукеи, которые были ортодоксальными приверженцами писаного закона и не признавали никакой казуистики, говорили, что логика фарисеев приведет их к тому, что книга Гомера, под которой они имели в виду греческую литературу, будет более чтима, чем Священное Писание. Однако возможность разумного сосуществования греков и евреев была ликвидирована подъемом еврейской партии реформ, которая желала форсировать процесс эллинизации. Это реформаторское движение, о котором мы знаем чрезвычайно мало, так как его историю писали победившие враги фундаменталисты, было наиболее сильным среди правящего класса иудеи, уже наполовину эллинизированного. Оно стремилось перетянуть маленькое государство-храм в современную эпоху. Их цели носили в первую очередь светский и экономический характер. Впрочем, среди реформаторов присутствовали и религиозные интеллектуалы, чьи цели были более возвышенны и в каком-то смысле сродни целям христиан первого века нашей эры. Они хотели улучшить иудаизм, двинуть его вперед по пути логического развития. Универсализм неявно присутствует в монотеизме. Двойственность Исаии сделала его явным. Универсальный монотеизм был новой грандиозной идеей, которую евреи предложили миру. У греков тоже была своя всеобъемлющая идея – универсальная культура. Создавая свою империю, Александр стремился к идеальной цели. Он хотел сплавить воедино все расы и повелел всем людям считать мир своей родиной. Хорошие люди станут ее коренным населением, плохие – иноземцами. Изократ утверждал, что термин «эллин» характеризует не происхождение, а отношение, и считал, что греки по воспитанию имеют больше оснований считаться гражданами, чем греки по рождению. В самом деле, неужели нельзя было бы сочетать греческий принцип единой ойкумены, мировой цивилизации, с еврейским принципом универсального Бога? Именно такова была цель интеллектуалов-реформаторов. Они пересчитали исторические манускрипты и попытались посмотреть на них новыми глазами. Разве не были Авраам и Моисей чужаками и странниками, великими гражданами мира? И они предприняли первую попытку критики Библии, утверждая, что закон в том виде, как он записан, не так уж стар и во всяком случае не восходит ко временам Моисея. И настаивали, что в первоначальном виде законы носили гораздо более универсальный характер. Таким образом, случилось то, что должно было случиться. Движение за реформы привело к критике закона. Реформаторы обнаружили, что в Торе полно вымысла, а также невозможных требований и запретов. Мы знаем об их критике по жалобам и проклятиям ортодоксов. Филон осуждает тех, кто выражает свое неудовольствие законами праотцов и непрерывно их изменяет. К этому провидцы добавляли: «Будь проклят тот, кто выращивает свинью, и тот, кто воспитывает сыновей в духе греческой премудрости». Реформаторы не хотели полностью ликвидировать закон. Они желали очистить его от тех элементов, которые препятствовали приобщению к греческой культуре. Например, от запрета наготы, что препятствовало появлению благочестивых евреев в гимназии и на стадионе. И свести его к этической основе, сделав таким образом универсальным. И для достижения своей конечной цели – мировой религии. Они добивались немедленного брака между греческим полисом и еврейским моральным богом. К сожалению, здесь возникало серьезное противоречие. Греки были не монотеистами, а политеистами. В Египте они научились синкретизму, то есть рационализации системы бесчисленных, но близких божеств путем слияния их синтетических полибогов. Одним из таких мутантов был Аполлон Гелиус Гермес, бог солнца. Они соединили свои ритуалы Диониса с египетским культом Исиды. Их бог врачевания Асклепий сросся с египетским Имхотепом. Зевс, главный бог, оказался аналогом египетского Аммона, персидского Ахура-Мазды и с их позиции еврейского Яхве. Вряд ли нужно объяснять, что благочестивые евреи представляли это совсем по-другому. Разумеется, на самом деле греческая идея божества была намного слабее еврейской концепции всемогущества. Евреи придерживались установки, на принципиальное различие между человеческим и божественным. Греки же постоянно возвышали людское, прометейский подход, и принижали божественное. Их божества были не намного больше, чем почитаемые и удачливые предки. Большинство людей произошло от богов, поэтому для них была своя логика в переходе к обожествлению монархов. И они занялись этим, как только вышли на просторы Востока. Почему бы человеку избранной судьбы не претерпеть заслуженный апофеоз? Аристотель, учитель Александра, доказывал своей политике. Если в государстве существует личность столь выдающихся достоинств, что с ними не могут сравниться ни добродетели, ни политические способности всех других граждан, то такого человека следует расценивать как Бога среди людей. Очевидно, что подобные концепции были абсолютно неприемлемы для евреев. На самом деле никогда не существовало возможности полного слияния иудаизма и греческой религии. Реформаторы стремились к тому, чтобы иудаизм стал более универсальным, наполнив собой греческую культуру, объяв полис. В 175 году еврейское движение за реформы приобрело преисполненного энтузиазма, но опасного союзника в лице Антиоха Епифания, нового монарха из династии Селевкидов. Он рвался ускорить процесс эллинизации своих доминионов. Для него это было не только важно принципиально, но и рассматривалось как способ увеличения сбора налогов. А ему хронически не хватало денег на войны. Он всецело поддерживал реформаторов и заменил ортодоксального священника Аниаса III Язоном, чье эллинизированное имя Иисус достаточно ясно говорила о его симпатиях. Язон начал преобразовывать Иерусалим в полис под названием Антиохия, с того, что построил гимназию у подножия Храмовой горы. Вторая книга Маккавеев с гневом повествует о том, что священники храма перестали интересоваться службами на алтаре, презирая храм и пренебрегая жертвоприношениями. Они спешат принять участие в непотребных упражнениях на спортивной площадке. Следующим этапом была переброска фондов храма с бесконечных и дорогостоящих жертвоприношений на такие дела полиса, как международные игры и состязания драматических коллективов. Первосвященник контролировал общественные фонды, поскольку налоги платились ему, а от него уже поступали откупщикам, которые все были связаны родственными узами. Таким образом, казначейство храма играло для населения роль государственного депозитного банка. У Антиоха был великий соблазн оказать давление на своих эллинизирующихся союзников, которые контролировали храм, чтобы получить больше наличности на постройку судов Трирем и прочей военной техники. Он этому соблазну и поддался. После этого реформаторы в глазах общественного мнения стали ассоциироваться не только с оккупационными властями, но и с налоговым гнетом. В 171 году до нашей эры Антиох посчитал необходимым заменить Язона на посту первосвященника еще более прогреческим Менелаем, а также укрепить положение грека в Иерусалиме, построив замок Акрополь, доминирующий над храмом. В 167 году конфликт достиг апогея. Был издан декрет, который фактически ликвидировал закон Моисея как таковой, заменив его светским законом и сведя храм к роли экуменического места богослужения. Это означало, что появляется изваяние некоего универсального божества, чье греческое наименование – Зевс-Олимпиец, ортодоксальные евреи – переделали в мерзость запустения. Вряд ли идея этого декрета принадлежала лично Антиоху. Он не слишком интересовался иудаизмом, и вообще не в духе греческих властей было влезать в дела какого-либо религиозного культа. Есть основания предполагать, что инициатива исходила от крайних реформаторов-евреев с Менелаем во главе, которые считали, что такая радикальная мера – единственный способ раз и навсегда покончить с обскурантизмом и абсурдом закона и храмового богослужения. Это было не столько осквернение храма язычеством, сколько демонстрация воинствующего рационализма наподобие тех антихристианских акций, которые устраивали республиканские деисты в революционной Франции. Существует раввинское предание о Мириам, которое было родом из той же семьи священнослужителей, что и Менелай, и вышла замуж за офицера армии селевкидов. Она ворвалась однажды в храм и пнула своей сандалией угол алтаря, сказав при этом: «Волк, волк, ты расхитил богатство Израиля!» Однако и греки, и Менелай переоценили народную поддержку. Его деятельность в храме вызвала взрыв возмущения. Среди священников произошел раскол. Книжники объединились с его ортодоксальными противниками. Так же поступили наиболее благочестивые евреи – хасиды. Была лишь одна крупная категория евреев, которую реформаторы могли считать на своей стороне. Это были амгаарец – простолюдины. Они оказались наиболее пострадавшей стороной, когда после возвращения иудейской элиты из изгнания Эздра установил свой фундаментальный порядок, чувствуя за своей спиной всю мощь Персидской империи. Он проводил четкое различие между богобоязненными, правильными возвращенцами Бнай Хагола и Амгаарец, которых вообще не стоило бы считать евреями, поскольку в его глазах они были рождены в неполноценном браке. И он без колебаний наказывал их с предельной жестокостью. С тех пор, пользуясь их массовой неграмотностью и незнанием закона, к ним относились как к гражданам второго сорта, а то и вообще не считали их за граждан. Поэтому они бы первыми оказались в выигрыше в случае поражения фундаменталистов и рационализации закона. Но как смогли бы реформаторы, которые сами относились к состоятельной и хорошо устроенной группе населения, обратиться к простому народу через головы благочестивых фундаменталистов? И в частности, как бы им удалось это сделать с учетом того, что они прочно ассоциировались с высокими налогами, от которых в первую очередь страдали бедняки? На эти вопросы не было ответа, и потому была упущена возможность создания массовой поддержки универсализму. Вместо этого Менелай попытался проводить реформы сверху, силой власти. Однако, чтобы сделать декрет эффективно действующим, было недостаточно остановить традиционные жертвоприношения. Это как раз многие бы приветствовали. Нужно еще было заставить благочестивых евреев приносить символические жертвы по-новому, на алтарях, которые они считали языческими. Хасиды отвергали аргумент реформаторов, что этот ритуал только укрепляет веру в вездесущую природу Бога, которого не следует привязывать к определенному месту, да еще сооруженному человеком. Для благочестивых не было разницы между этим новым универсализмом и старым культом Ваала, который был столько раз осужден в святых книгах. И они отказывались подчиниться и были готовы умереть за это. И реформаторы сами создали первых мучеников, таких как 90-летний Элиазар, которого называли одним из главных книжников и который был забит насмерть. Или 7 братьев, ужасное убийство которых описано во второй книге Маковеев. Именно с этого периода появляется религиозная концепция мученичества, и писания Маковеев, в которых муки верующих включены в пропаганду религиозной чистоты и еврейского национализма, содержат первые мартирологи. В итоге оказалось, что не реформаторы, а фундаменталисты оказались способны воззвать глубоко укоренившемуся библейскому инстинкту, чтобы свергнуть существующий порядок и превратить религиозную дискуссию в восстание против власти. Типичным для антиколониальной борьбы образом Оно началось не с нападения на гарнизон, а с убийства конкретного местного коллаборациониста. В городке Медина, расположенном у подножия Иудейских холмов в 10 километрах к востоку от Литты, еврейский реформатор, отвечавший за внедрение новых обрядов, был убит Матиасом Хасманом, главой старой семьи еврейских священников и членом организации «Стража Иехарива». После этого пятеро сыновей старика, возглавляемых Иудой Маковеем по кличке Молот, начали партизанскую войну против гарнизонов селевкидов и их еврейских сторонников. За два года, 166-164 года до нашей эры, они выжили всех греков из района, окружавшего Иерусалим. В самом городе они переписали в акте всех реформаторов и селевкидов, очистили храм от всяческого кощунства и вновь посвятили его Яхве на торжественной службе в декабре 164 года до нашей эры. Это событие евреи до сих пор отмечают как праздник Ханука или Очищения. Селевкиды, у которых и без того было полно собственных проблем, включая возвышение Рима, реагировали примерно так же, как колониальные державы в середине 20-го столетия, колеблясь между жестокими репрессиями и подачками в виде участия в самоуправлении. На что последние националистические повстанцы отвечали тем, что требовали все больше и больше. В 162 году до нашей эры сын и преемник Епифания, Антион V, обрушился на Менелая как на козла отпущения, который, говоря словами Иосифа, заставил своего отца убедить евреев отказаться от привычного поклонения Богу и казнил его. Семья Хасман в ответ заключила в 161 году до нашей эры союз с Римом, причем в договоре они фигурировали в качестве правящего семейства независимого государства. В 152 году до нашей эры селевкиды отказались от попыток эллинизировать Иудею насильно и признали Иоанна Фана, бывшего в это время главой семьи, как первосвященника. Этот пост принадлежал семье Хасман в течение 115 лет. В 142 году последовало фактическое признание независимой Иудеи, когда она была освобождена от податей, и Симон Маковей, унаследовавший от брата пост первосвященника, стал главой нации, этнархом и правителем. И люди Израиля стали начинать свои документы и договоры словами: «В год первый Симона, великого первосвященника, военачальника и вождя евреев». Таким образом, по прошествии 440 лет Израиль вновь обрел независимость. Последних отчаянных евреев, сторонников реформ, засевших в Акре, на следующий год голод заставил сдаться, и они были изгнаны. После этого хасманеи вошли в крепость, неся пальмовые листья и распевая гимны и песни под звуки арф, кимвалов и цитр, ибо великий враг был сокрушен и изгнан из Израиля. В этом взлете националистических чувств религиозные моменты как-то отошли на задний план. Однако долгая борьба за независимость от греческого универсализма оставила неизгладимую мету на иудейском характере. Прошло 34 горьких и жестоких года между первым наступлением на закон и окончательным изгнанием реформаторов из Акры. Усердие и интенсивность нападок на закон аукнулись столь же энергичным стремлением к подчинению ему, в результате чего поле зрения еврейского руководства сузилось, и оно еще глубже ушло в религию, сердцевиной которой являлась Тора. Своей неудачей реформаторы скомпрометировали саму идею реформ и даже просто возможность обсуждения природы и направленности иудейской религии. Отныне сами разговоры на эту тему стали в официальных текстах расцениваться как полная ересь и сотрудничество с оккупантами-угнетателями, что чрезвычайно затруднило возможность быть услышанными для умеренных деятелей, а также проповедников интернационалистского толка, способных выйти за узкие рамки ортодоксального иудаизма. Хасманеи были выразителями глубоко реакционного духа внутри иудаизма. Их сила была в следовании древним пережиткам и суевериям, коренившимся в далеком израильском прошлом, где доминировали табу и прямое физическое участие божества. Поэтому любое внешнее вмешательство в дела храма и его святыни немедленно вызывало яростное противодействие иерусалимской толпы религиозных экстремистов. Толпа стала важной деталью иерусалимской сцены, что чрезвычайно затрудняло управление городом, да и иудеи в целом. Для всякого, будь то греки или эллинизаторы, римляне или их тетрархи, впрочем, и для самих евреев в не меньшей степени. На этом фоне интеллектуального террора религиозной толпы происходило изгнание из еврейских центров образования, светского духа и интеллектуальной свободы, которые процветали в греческих гимназиях и академиях. В своей борьбе против греческой системы образования благочестивые евреи начали с конца II века до нашей эры формировать национальную систему. В дополнение к старым школам книжников стала постепенно возникать сеть местных учебных заведений, в которых, по крайней мере теоретически, все еврейские мальчики должны были изучать Тору. Это направление развития было очень важно для распространения и упрощения синагоги, для зарождения фарисеизма как движения, которое коренится в общественном образовании, и в конечном итоге для подъема раввината. Образование, получаемое в этих школах, было исключительно религиозным, причем все виды знаний за пределами закона отвергались. Но, по крайней мере, закон в этих школах преподавался в относительно гуманном духе. При этом следовали древним традициям, внушенным неясным текстом Второзакония, «Вложи ее в уста их», который Господь дал Моисею. В дополнение к писанному закону, устный закон, по которому обучали старшие, мог интерпретировать и дополнять священные указания. Практика устного закона позволяла приспосабливать кодекс Моисея к меняющимся условиям и пользоваться им реалистически. В противоположность этому священники храма, среди которых преобладали саддукеи или последователи Садока, крупного первосвященника времен Давида, настаивали на том, что весь закон должен быть писанным и неизменным. У них был собственный дополнительный текст под названием «Книга указов», который формулировал систему наказаний. Кого побить камнями, кого сжечь, кому отрубить голову, а кого удавить. Но он тоже был записан и священен. Они бы ни за что не согласились с тем, что с помощью дополнительных устных указаний возможно, творческое развитие закона. С их жесткой приверженностью, наследию Моисея, их концепцией храма как единственного источника и центра власти в Иудее и их наследственным положением в этой структуре власти, саддукеи были естественными союзниками новых первосвященников Хасманеев, несмотря на то, что последние, строго говоря, не наследовали этого титула. Вскоре саддукеи окончательно слились с хасманейской системой храмовой власти, где наследственные первосвященники выполняли функции светских правителей, а комитет старейшин Синедрион нес религиозно-юридические обязанности. Чтобы подчеркнуть главенство храма, Симон Маковей не только вдребезги разрушил стены Акры, но и, согласно Иосифу Флавию, сравнял сам холм, на котором стояла цитадель, чтобы храм оказался выше этого места. Симон был последним из братьев Маковеев. Это были храбрые, чтобы не сказать, отчаянные, сильные и неистовые люди. Они считали, что возрождают к жизни книгу Иисуса, отвоевывают землю, обетованную у язычников, и рядом с ними стоит Господь Бог. Они жили с мечом и погибли от меча в духе безжалостного благочестия. Большинство из них действительно пали насильственной смертью. Симон не был исключением. Его предательски убили Птолемеи вместе с двумя сыновьями. Симон был, конечно, кровавой личностью, но по-своему он был достоин уважения. Ему было чуждо своя корыстие. Несмотря на триумфальное возвышение как первосвященника и этнарха, он сохранил дух религиозного народного вождя и обладал харизмой героического благочестия. Третий сын Симона, Иоанн Гиркан, ставший его преемником и правивший с 134 по 104 год до нашей эры, был совершенно другого типа, правителем по праву рождения. Он чеканил собственные монеты с надписью «Иеханаан, первосвященник и сообщество евреев». Его сын Александр, Иоанний, 103-76 года до нашей эры, уже просто называл себя на монетах «Царь Иоаннафан». Восстановление государства и монархии, происходившее первоначально и внешне под флагом чистого религиозного фундаментализма, защита веры, быстро оживила все проблемы ранней монархии и, в особенности, неразрешимое противоречие между целями и методами государства и природой иудейской религии. Этот конфликт отражается и в истории Хасмонеев, чей взлет и падение поучительно рассказывают о вреде спеси и высокомерия. Они начинали как мстители за мучеников, а кончили как религиозные угнетатели. Они пришли к власти как вожди самоотверженных повстанцев и кончили в окружении наемников. Их царство было основано на вере, но растворилось в нечестивости. Иоанн Гиркан был одержим фундаменталистской идеей, что по воле Божьей он должен восстановить царство Давида. Он первым из евреев стал использовать библейские тексты, посвященные древней истории, как источник военного вдохновения и геополитического руководства, тщательно используя книги Иисуса и Самуила. Он буквально воспринимал рассказ о том, что вся Палестина была дарована Богом еврейскому народу, и делал отсюда вывод, что ее завоевание есть не только его право, но и обязанность. Именно для этого он сформировал современную наемную армию. Более того, он считал целью завоевания, как и у Иисуса, искоренение чуждых культов и еретических сект, а если нужно, то и истребление тех, кто им служил и поклонялся. Армия Иоанна растоптала Самарию и сравняла с землей храм на горе Герицим. Он взял штурмом после годичной осады сам город Самарию и уничтожил ее совершенно, и привел туда потоки воды, чтобы затопить, для чего были выкопаны канавы, и все превратилось в стоячее болото. Он даже убрал оттуда все знаки, которые могли бы свидетельствовать, что некогда здесь существовал город. Аналогичным образом он разделался и с греческим городом Скитополем, который был разграблен и сожжен. Огнем и мечом воины Иоанна прокатились по городам, чье население было истреблено лишь за то, что говорило по-гречески. Провинция Идумея была захвачена, а обитатели двух его главных городов, Адоры и Мариссы, были насильственно обращены в иудаизм. Тех, кто отказывался, уничтожали. Сын Иоанна, Александр Иоанний, продолжал политику экспансии и насильственного обращения. Он захватил территорию Декаполиса, союза 10 грекоязычных городов рядом с Иорданом. Он ворвался в Набатию и захватил Петру, город Розу, который был почти так же стар, как само время. Он вторгся в провинцию Гауланит. Хасмонеи двигались в северном направлении, в Галилею и Сирию, на запад, к побережью и на восток, в пустыню. В пределах новых границ они ликвидировали анклавы, населенные неевреями, путем обращения, уничтожения или высылки жителей. Таким образом, происходил огромный территориальный и численный рост еврейской нации. Однако при этом она поглощала множество людей, которые, будучи номинально евреями, были наполовину эллинизированы, а зачастую оставались по сути язычниками, а то и вовсе дикарями. В дополнение к этому, становясь правителями, царями и завоевателями, хасмонеи подвергались испытанию властью. Иоанн Гиркан, по-видимому, сумел сохранить достаточно высокую репутацию приверженца еврейских традиций. По словам Иосифа, Бог считал его достойным трех величайших привилегий – власти над народом, сана первосвященника и дара пророчества. Однако же Александр и Анний, согласно имеющимся свидетельствам, превратился в деспота и чудовище, причем среди его жертв оказались и благочестивые евреи, от которых в свое время его семья черпала свою силу. Подобно всем правителям на Ближнем Востоке того времени, он был подвержен сильному греческому влиянию и презирал ряд наиболее экзотических, варварских с точки зрения греков, проявлений культа Яхве. Будучи первосвященником в Иерусалиме во время праздника Кущей, он отказался проводить традиционную церемонию возлияний, за что благочестивые евреи забросали его лимонами. При этом, пишет Иосиф, он пришел в ярость, и его жертвами пали около 6000 человек. В итоге Александр, как и его всеми ненавидимые предшественники, Язон и Менелай, оказался перед лицом мятежа фундаменталистов. По словам Иосифа, гражданская война длилась 6 лет и стоила 50 тысяч еврейских жизней. Именно к этому периоду относятся первые упоминания о перушим или фарисеях, тех, которые выделили себя религиозной группе, которая отвергла царско-религиозный высший свет его первосвященникам, саддукейскими аристократами и синедрионом и поставила верность религии выше еврейского национализма. Раввинские источники свидетельствуют о борьбе между монархами и этой группой, которая носила характер социального, экономического, а также религиозного конфликта. Как отмечал Иосиф, саддукеи привлекали последователей только из богатых, и народ их не поддерживал, в то время как фарисеи пользовались народной поддержкой. Он рассказывает, что в конце гражданской войны, когда Александр триумфально возвратился в Иерусалим, среди его пленников было много враждебно настроенных по отношению к нему евреев. И тогда он учинил одно из самых варварских деяний на свете. Пируя на глазах всего города со своими наложницами, он приказал распять около 800 пленных, и пока они еще живы, на глазах у них перерезать горло их детям и женам. Упоминание об этом садистском эпизоде встречается в кумранских свитках. Лев яростный, что подвешивает людей живьем. В результате, когда Александр умер в 76 году до нашей эры, после того, как, согласно Иосифу, впал в душевное расстройство от жестокого пьянства, еврейский мир оказался глубоко расколот, хотя он численно заметно увеличился. В него входило много полуевреев, чья преданность Торе была сомнительна и, скажем, носила выборочный характер. Хасмонейское государство, подобно его прообразу, царству Давида, процветало в эпоху между империями. Оно было способно к экспансии в период, когда империя селевкидов уже пришла в безнадежный упадок, а Рим еще недостаточно окреп, чтобы занять место греков. Однако к моменту смерти Александра солнце Римской империи только собиралось всходить над еврейским горизонтом. Рим был союзником евреев, пока они боролись против Старогреческой империи, и терпимо относился к существованию и даже относительно независимости мелких и слабых государств. Однако еврейское государство, нацеленное на экспансию, его воссоединение по этническому принципу и насильственное обращение соседей в свою жесткую и нетерпимую веру, было неприемлемо для Римского Сената. Рим выжидал, пока еврейское государство не станет более уязвимым в результате внутреннего раскола, подобно империи селевкидов. Сознавая это, вдова Александра Соломея, которая некоторое время правила после него, попыталась восстановить национальное единство, введя фарисеев в Синедрион и сделав их устный закон составной частью царской юриспруденции. Но она скончалась в 67 году до нашей эры, а при ее сыновьях династия прервалась. У одного из претендентов, Гиркана, был сильный премьер-министр Антипатер, идумей из семьи, насильственно обращенной хасмонеями. Он был полуэллинизированным иудаистом. Для такого человека было вполне естественно договориться с новой сверхдержавой Римом, который сумел сочетать непобедимую военную технику с греческой культурой. По мнению Антипатера, лучше было договориться с Римом, под чьим покровительством высокопоставленные семьи могли бы процветать, чем вести гражданскую войну. Поэтому в 63 году до нашей эры он заключил соглашение с римским полководцем Помпеем, и Иудея стала протекторатом Рима. Сын Антипатера, ставший Иродом Великим, уже накрепко прикрепил евреев к административной системе Римской империи. Властвование Ирода, который был фактическим правителем Иудеи, да и не только ее, длилось с 37 года до нашей эры до самой его смерти, которая произошла за 4 года до начала христианской эры. Именно этот период в истории евреев вызывает споры у еврейских историков, как, впрочем, и у христианских. Ирод был одновременно и евреем, и антисемитом, сторонником и поклонником греко-римской цивилизации и одновременно восточным варваром, способным на невероятную жестокость. Он был блестящим политиком и в некоторых отношениях мудрым и дальновидным государственным деятелем, великодушным, конструктивным и весьма эффективным, и в то же время наивным, суеверным, карикатурно-капризным, балансирующим на грани безумия, а иногда и переходящим эту грань. В его личности соединялись трагедия Саула и удачливый материализм Соломона, который явно был его идолом. Безумно жаль, что рядом с ним не нашлось никого, кто мог бы описать его личность и карьеру столь же ярко, как автор первой книги царей. Ирод выдвинулся и приобрел известность при жизни своего отца в качестве правителя Галилеи. Там вполне в духе римских традиций он разгромил шайку полурелигиозных мятежников, которыми командовал некто по имени Эзекия. Ирод казнил их главарей, не прибегая к содействию еврейского религиозного суда, а просто опираясь на собственный авторитет. Это, согласно еврейскому праву, считалось убийством, и Ироду пришлось предстать перед Синедрионом, и только присутствие его личной охраны, которая внушала страх суду, помешало вынести ему приговор. 4 года спустя, в 43 году до нашей эры, Ирод совершил аналогичное преступление, казнив другого еврея-фанатика по имени Малик, который отравил своего отца. Разумеется, семья Ирода поддерживала хасмонейскую фракцию во главе с Гирканом II, и сам он породнился с ними, женившись на Мариамне. Однако в 40 году до нашей эры соперничающая фракция, возглавляемая его племянником Антигоном, при поддержке парфян захватила Иерусалим. Брат Ирода, Фазаил, правивший Иерусалимом, был арестован и покончил с собой в тюрьме. Что касается Гиркана, то его представили непригодным к тому, чтобы быть первосвященником, по причине увечья, для чего лично Антигон откусил своему дяде уши. Самому Ироду едва удалось спастись. Он бежал в Рим, где информировал обо всем сенат. В ответ сенаторы назначили его марионеточным царьком, присвоив ему титул союзного царя и друга римского народа. После этого он вернулся на восток во главе римской армии из 30 тысяч пехотинцев и 6 тысяч кавалеристов, захватил обратно Иерусалим и установил совершенно новый режим. Его политика носила тройственный характер. Во-первых, он пользовался своими политическими и дипломатическими талантами, чтобы добиваться поддержки тех, кто приходил к власти в Риме. Пока Марк Антоний процветал, они с Иродом были друзьями и союзниками. Стоило Антонию пасть, Ирод поспешил помириться с Октавианом. Во времена империи Августа Ирод был самым лояльным и надежным сателлитом Рима на Востоке. Безжалостно подавлял пиратов и бандитов и поддерживал Рим во всех кампаниях и конфликтах. Он был наиболее щедро вознагражден Римом. При поддержке последнего расширил свое царство до хасмонейских границ и даже за их пределы и правил им, ощущая собственную безопасность. Во-вторых, он сделал все, чтобы истребить хасмонеев. Он выдал Антигона римлянам, которые его казнили. Питая к своей жене Мариамне, правнучке Александра Яния, ревнивую страсть, говоря словами Иосифа, он в конце концов ополчился на нее и всю ее родню. Ее брат Аристобул был утоплен в плавательном бассейне в Иерихоне. Саму Мариамну Ирод обвинил перед семейным судом в попытке отравить его, и ее казнили. Затем ее мать Александра была также казнена по обвинению в государственной измене. И, наконец, по его обвинению в заговоре с целью убить его были осуждены и удавлены двое сыновей, рожденных от него Мариамной. Иосиф писал: «Если и был когда-либо человек, любящий свою семью, то это был Ирод». И это было справедливо по отношению к родне с его стороны, поскольку он присваивал городам имена своего отца, матери и брата. Но по отношению к хасмонеям и тем, кто мог иметь наследственные претензии на то, что принадлежало Ироду, он вел себя с параноидальной подозрительностью и зверской жестокостью. История об избиении младенцев при всем преувеличении имеет под собой реальную историческую основу. Третье направление политики Ирода состояло в том, чтобы ослабить разрушительную силу иудаистского фундаментализма, отделив религию от государства и введя в игру еврейскую диаспору. Первым его актом после прихода к власти в Иерусалиме в 37 году до нашей эры была казнь 46 ведущих членов Синедриона, которые, в его деле и других, пытались опираться на законы Моисея в решении светских проблем. После этого Синедрион превратился в чисто религиозный суд. Ирод даже не попытался стать первосвященником. Он отделил этот пост от короны и стал лично назначать людей на него и смещать их, выбирая кандидатуры в основном из египетской и вавилонской диаспоры. Ирод был, подобно большинству евреев, зациклен на исторических аналогиях. Очевидно, что он подражал Соломону. Он стремился увековечить память о себе колоссальными сооружениями и пожертвованиями. Тем самым он олицетворял собой еще один любопытный еврейский типаж – филантропа-стяжателя. Вся жизнь его была направлена на то, чтобы приобретать и расходовать в гигантских масштабах. Подобно Соломону, он извлекал выгоду из благоприятного географического расположения на торговых путях, собирая пошлины, а также из промышленного производства. Он арендовал у императора Августа медные рудники на Кипре,
оставляя себе половину добычи. Он собирал налоги на огромной территории, делясь, разумеется, с Римом. По словам Иосифа, он тратил не по возможности, а потому мог проводить жесткую линию в отношении своих подданных. Нет сомнения, что он сколотил огромное личное состояние, конфискуя собственность тех, кого объявлял государственными преступниками. В первую очередь, конечно, хасмонеев.
В то же время при нем вырос общий уровень благосостояния в Палестине за счет внешнего мира, внутреннего порядка и расширения торговли. Число евреев по рождению и обращенных повсеместно возрастало. По данным одного из средневековых источников, согласно переписи Клавдия в 48 году нашей эры, в пределах империи проживало 6 944 тысячи евреев. Плюс к этому мириады и мириады выражений Иосифа в Вавилонии и других местах. По некоторым оценкам, во времена Ирода в мире жило около 8 миллионов евреев, из которых от 2 350 тысяч до 2 500 тысяч в Палестине. Таким образом, на евреев приходилось около 10% населения Римской империи. Эта увеличивающаяся нация и многочисленная диаспора были источником богатства и влияния Ирода. Именно на уверенности Ирода в подъеме еврейства и иудаизма и его национальной и религиозной гордости зиждилась его политика. Подобно его предшественникам, евреям-эллинизаторам, он считал себя героем-реформатором, который пытается вовлечь невежественный и консервативный Ближний Восток в круг просвещенных народов современного мира. Мощь Рима и обретенное им под властью императора единство открывали новую эпоху международного мира и всемирной торговли, экономического золотого века, в котором Ироду хотелось найти место для своего народа. Чтобы дать евреям возможность занять достойное место в лучшем мире, ему было необходимо уничтожить ослабляющие элементы прошлого и, в особенности, освободить еврейское общество и религию от эгоистичной олигархии семей, которые эксплуатировали то и другое. И он совершил это без посторонней помощи, причем его паранойя и жестокость в значительной мере соединялись с элементами идеализма. Ирод желал также показать миру, что среди евреев было много одаренных и цивилизованных людей, способных внести существенный вклад в распространение новой средиземноморской цивилизации. С этой целью он смотрел гораздо дальше Иерусалима с его толпами фанатиков, обращая свой взгляд на евреев диаспоры. Ирод был близким другом одного из главных военачальников Августа, Агриппы, и эта дружба способствовала тому, что покровительство Рима распространилось на разбросанные по огромной территории и временами запуганные еврейские общины, находившиеся в орбите Рима. Евреи диаспоры видели в Ироде своего лучшего друга. Кроме того, он был в высшей степени щедрым покровителем, ибо выделял средства на синагоги, библиотеки, бани и благотворительные структуры, а также побуждал и других поступать таким же образом. Поэтому именно во времена Ирода евреи впервые прославились маленькими оазисами благоденствия, которые они устраивали в своих общинах в Александрии, Риме, Антиохии, Вавилоне и других местах, где заботились о больных и бедных, вдовах и сиротах, помогая посещать заключенных и хоронить умерших. Ирод был не настолько глуп, чтобы позволить евреям диаспоры быть единственными получателями его щедрот. Он покровительствовал многим многонациональным городам в восточной части империи. Он поддерживал и финансировал практически все институты греческой культуры. И не в последнюю очередь стадионы, поскольку сам он был энтузиастом спорта. Отчаянный охотник и наездник, искусный метатель молота и стрел из лука, горячий болельщик. Своими деньгами, организаторским талантом и энергией Он без чьей-либо помощи сумел спасти Олимпийские игры от упадка и добился того, что их стали проводить регулярно и с подобающей пышностью. В результате имя его завоевало почтение у многих островов и городов Греции, и он удостоился титула пожизненного президента игр. Он выделял крупные суммы на общественные и культурные цели в Афинах, Ликии, Пергаме и Спарте, отстроил заново храм Аполлона на Родосе, обнес стенами взамен разрушенных Библос, дал Тиру и Бейруту по форуму, а Лаодицея – акведук, театры Сидоном – Дамаску, гимназии Таламансу и Триполи, а также фонтаны бани Аскалону. В Антиохии, которая была тогда крупнейшим городом на Ближнем Востоке, он вымостил камнем главную улицу протяженностью 4 километра и построил по всей ее длине колоннаду, которая защищала бы горожан от дождя. Причем все это сооружение было облицовано полированным мрамором. Почти во всех этих местах обитали евреи, которые купались в отраженных лучах славы своего необыкновенно щедрого брата по вере в Яхве. Ирод пытался проводить такую же щедрую и универсалистскую политику в самой Палестине, объединяя в своем пан-иудаизме отверженных и еретиков. Самария, город, который Иоаким Гиркан сравнял с землей и затопил, была с его помощью отстроена заново и получила имя Себасты в честь греческого имени его патрона Августа. Он даровал ей храм, стены, башни и уличную колоннаду. В Банье, на побережье, он построил еще один храм из египетского гранита. А на побережье, на месте башни Стратона, построил большой новый город Цезарею. Согласно Иосифу Флавию, там была сооружена искусственная гавань, больше, чем в греческом пирсе, которую строители Ирода перекрыли на глубине 36 метров каменными глыбами длиной по 15 метров, шириной по 3 и высотой по 2,7 метра, а кое-где даже больше. Это сооружение явилось основанием гигантского волнолома длиной 60 метров. В городе площадью 8 квадратных километров были театр, рынок и здания местной власти, построенные из известняка, а также прекрасный амфитеатр, где каждые 4 года проходили спортивные игры. Здесь Ирод поставил гигантское изваяние Цезаря, не уступавшее, согласно Иосифу, Зевсу-олимпийцу, который считался одним из 7 чудес света древности. Когда после смерти Ирода его империя распалась, этот город естественным образом стал столицей Иудеи, как римской провинции. По всей Палестине были разбросаны крепости и дворцы Ирода. Среди них была цитадель Антония в Иерусалиме, воздвигнутая поверх хасмонейского форта Борис, построенного Иоаннафаном Маковеем. Только в соответствии со вкусами Ирода новый форт был больше, лучше укреплен и роскошнее. Другими были Ирадиум, Кипрос возле Иерихона, названный в честь его матери Махирус, на восточном берегу Мертвого моря, и его вилла-крепость, высеченная в скале вблизи Масады, откуда открывался величественный вид на пустыню. Для Ирода строительство крепости Антония в Иерусалиме было частью его политического, чтобы не сказать геополитического, плана. Когда его легионы впервые взяли город в 37 году до нашей эры, ему стоило огромных трудов убедить своих союзников римлян не уничтожать город вместе с его жителями, поскольку римляне считали его неуправляемым. Ирод предложил интернационализировать город и взрастить там новых евреев, которые могли бы сменить старых и сделать город столицей не просто Иудеи, но всего еврейского народа. Он считал евреев диаспоры более просвещенными, чем палестинские, более восприимчивыми для греко-римских идей и более способными к переходу на новые формы богослужения, совместимые с современными представлениями. Он назначал евреев из диаспоры на официальные посты в столице и стремился укрепить их авторитет, поощряя других представителей диаспоры к регулярным визитам туда. Теоретически, закон требовал, чтобы евреи совершали паломничество в храм трижды в год. Чтобы стимулировать этот процесс, особенно для диаспоры, Ирод решил, во-первых, обустроить Иерусалим в духе лучших греко-римских традиций, и, во-вторых, реконструировать храм таким образом, чтобы стоило приехать специально посмотреть на него. Надо сказать, что Ирод был не только выдающимся филантропом. Он был также незаурядным пропагандистом и умелым режиссером различных действий. Он разработал перспективную программу реконструкции Иерусалима, едва ли не самого странного города в мире. Сооружение Антонии обеспечило ему, так сказать, физическое господство, которое он укрепил, воздвигнув три мощные башни. Фазаил, известную впоследствии как башню Давида. Гиппикус и Мариамну была возведена до того, как он расправился со своей женой. После этого он почувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы возвести театр и амфитеатр, которые, впрочем, были сооружены за пределами храмовой зоны. Затем, в 22 году до нашей эры, он созвал национальную ассамблею и объявил о деле своей жизни – воссоздать храм в столь грандиозном масштабе, чтобы превзойти славу постройки Соломона. Последующие 2 года ушли на то, чтобы собрать и обучить армию из 10 000 рабочих строителей и 1000 священников-десятников, которые должны были также вести строительные работы в местах, запретных для непосвященных. Эти тщательные приготовления были необходимы, чтобы убедить евреев Иерусалима, что операция по сносу старого храма была прелюдией к возведению нового и более прекрасного. Ирод принял чрезвычайные меры, чтобы не задеть религиозных чувств фундаменталистов. Так, например, для сооружения алтаря использовались неотесанные камни, которым не прикасалось железо. Создание храма как функционального места для жертвоприношений потребовало всего 18 месяцев. Причем все это время неоконченное святилище было скрыто специальным ограждением от посторонних взоров. Для завершения же грандиозного строительства потребовалось целых 46 лет. И строители вели отделочные работы почти до того момента, когда в 70 году нашей эры римляне снесли сооружение, не оставив от него камня на камне. Описание храма, возведенного Иродом, можно найти в книгах Иосифа Флавия «Иудейские древности» и «Иудейская война», а также в талмудических трактатах «Медот», «Талмуд» и Йома. Их дополняют данные последних археологических находок. Чтобы добиться желаемого грандиозного эффекта, Ирод удвоил площадь храмовой горы, соорудив огромные подпорные стены и заполнив пространство за ними щебнем. По периметру образовавшейся свободной площади он возвел портики, которые были соединены с верхним городом посредством мостов. Святилище, находившееся на одном из концов площадки, было намного выше и шире, чем построенное Соломоном, 100 локтей по сравнению с 6-10. Поскольку Ирод не происходил из семьи священнослужителей и не мог, следовательно, даже входить во внутренний двор, он уделял интерьеру мало внимания, и святая святых, хоть и отделанная золотом, была, в общем, голой. Зато на внешнее убранство денег не жалели. Ворота, различные конструктивные элементы и украшения были покрыты золотом и серебром. По словам Иосифа Флавия, камень был исключительно бел. Блеск камня и сверкание золота под лучами солнца были видны за много километров и поражали странников, видевших храм впервые. Громадная площадка, занимавшая 14 гектаров и имевшая милю в окружности, находилась на вдвое большей высоте от основания долины, чем в настоящее время, так как нижние ряды каменных блоков покрыты многовековыми наслоениями щебня. Как утверждает Иосиф Флавий, некоторые из блоков достигали 45 локтей в длину, 10 в высоту и 6 в ширину, 20 метров на 4,5 метра на 2,6 метра. Их поверхность была необычно гладко отшлифована иноземными каменотесами. Верхние 12 метров площадки скрывали под собой извилистые коридоры. Наверху размещались сводчатые аркады, опиравшиеся на сотни коринфских колонн высотой 8 метров и в 3 обхвата в поперечнике. В целом, сооружение было настолько велико, что, по словам Иосифа Флавия, глядя с аркад вниз, вы испытывали головокружение. По большим праздникам в город стекались сотни тысяч паломников из Палестины и диаспоры, которые восходили на площадку из города по огромной лестнице и главному мосту.